quédate en lo tuyo.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин, и рад представить журналистка, корреспондент издания «Коммерсант» Марианна Беленькая. Здравствуйте, дорогая Марианна.
Здравствуйте.
Хороший у вас телеграм-канал «Фалафельное», от слова «фалафель», кто не расслышал, если я неясно это произнес, понятно, про Ближний Восток, и ссылка будет в описании к этому подкасту, я сам читаю, большой поклонник, спасибо вам за него.
Спасибо.
Дорогая Марианна, мы с вами собрались тут поговорить про Катар, небольшую, менее 3 миллионов страну на Аравийском полуострове, который имеет, рискну так выразиться, непропорционально большое влияние в мире, в первую очередь в арабском, в мусульманском, в постмусульманском, если угодно. Что про Катар может вспомнить любой примерно человек, разбуди его среди ночи? Конечно, вспомнит, как в прошлом году проходил чемпионат мира по футболу, грязноватый с точки зрения коррупционных дел и прав человека. Вообще с правами человека в этой стране не очень. Это, наверное, одна из главных ассоциаций. Главным образом там с правами трудовых мигрантов все нехорошо. Они в основном из Пакистана. Как-то давно, в начале 2000-х, наверное, кто-то вспомнит, была история с пращурами Чипиги и Мишкина. Российские агенты убили бывшего президента Ичкерии Зелимхана Индарбиева, сепаратистского чеченского политика, короче говоря. И агенты были арестованы. Очевидно, это были российские агенты. Осуждены на пожизненное, потом России выданы. Ну и главное, помимо футбольного чемпионата, Аль-Джазира, да, наверное, первая ассоциация, влиятельный международный медиахолдинг, который, если экзотизировать, свергает правительство и начинает гражданские войны в странах от Ближнего Востока до Северной Африки. Такой, кажется, минимальный набор, и мне представляется, что будет не лишним по нему потом еще раз пройтись, провести некоторую ревизию, но повод у нас другой, не просто так мы Катаром заинтересовались. Палестино-израильский конфликт, атака Хамас, заложники, связь и финансирование Хамас с Катаром. Вот это интересует. Можно я сперва задам вам википедийный вопрос? Как устроена катарская монархия и что она провозглашает на уровне идеологии идеалов?
Собственно, катарская монархия очень проста. Государство Катар, но им управляет эмир. Правящая семья одна, семья Аль-Тани. И, собственно, в их руках вся власть в стране, очень много членов правительства, в том числе представители семьи премьер-министра, глава МИД. И, собственно, в принципе, ничем не отличается от Эмиратов, от Саудовской Аравии, то есть от всех соседних государств в этом смысле. Монархия, абсолютная монархия, говоря нашим европейским языком.
При этом, поскольку очень похожи, им нужно отстраиваться и защищать, кажется, свою самостоятельность. Это создает очень непростые отношения с соседями. Это абсолютная монархия в смысле претензий на международное или региональное влияние. Что провозглашает?
Смотрите, у Катара нет провозглашенного в постулатах, в законах, что мы там пойдем и завоем всех. Это не исламское государство, да? И вообще, в принципе, никто так декларативно не декларирует, извиняюсь за тавтологию, кроме исламского государства, запрещенной в России организации, которая говорила о том, что хочет все завоевать. Катар духа борется, да, за влияние на Ближнем Востоке и в целом на международной арене борется с соседями. У этого государства действительно непростые отношения с соседями. В 2017 году с Дохой разорвали отношения 4 арабские страны. Это соседняя Саудовская Аравия, это Бахрейн, это Египет и это Эмираты. Это, во-первых, все ближайшие соседи плюс Египет. И Катар, в общем-то, фактически оказался заблокирован. Ему нужно было решать логистические проблемы. В этом смысле Катар очень стал декларативно немножко похоже то, что говорилось в России, когда санкции еще в 2014 году появились о том, что нужно думать о самопроизводстве, о самозамене всего, полагаться на себя. Но в отличие от России, Катар маленькая страна, ему это очень сложно делать. Тем не менее, они пытались, даже завозили себе коров, сельское хозяйство развивали. И, в принципе, Катар себе может позволить, учитывая, что это достаточно богатая страна. Она занимает 3-е место по запасам газа в мире, один из ведущих экспортеров газа и входит в десятку экспортеров газа. и очень сильно влияет на газовые рынки. Поэтому Катар может себе позволить очень много. И идеологически влияние Катара, почему сейчас он возник в контексте Хамас, это братья-мусульмане. То есть ислам, он разный, в том числе политически он разный. Ислам в катарском варианте, он близок к исламу братьев-мусульман. Это организация, созданная очень давно в Египте. И да, она сейчас запрещена тоже в России, мы должны об этом сказать. И в Египте она тоже запрещенная, потому что все время боролась с властями. Но один из президентов Египта, который был после арабской весны, после свержения Мубарака и до нынешнего президента Мухаммада Мурси, принадлежал к этой организации, и тогда с ним вполне себе общались на международном уровне, в том числе, несмотря на запрет организации, он приезжал в Россию. Но это, конечно, не Талибан, тоже запрещенный в России, а более старая, включенная в политику организация, которая, в общем-то, никогда не занималась тем, что занимается Талибан. Но, тем не менее, она всегда, в том числе, боролась за власть в Египте. Она была создана в конце 20-х годов и имеет разветвленную сеть по всему Ближнему Востоку. Вот ислам катарский, он с ними близок. И, кстати, турецкий. Но не весь турецкий, а то, что партия президента Эрдогана, она тоже идеологически своими корнями уходит к братьям-мусульманам. Поэтому Турция и Катар близки с Хамас. И их поддерживают всячески. У Катара достаточно разветвленная сеть благотворительных организаций, а в принципе распространение ислама и влияние в мусульманских странах в том числе идут через социальные сети. Как уже сказали, Катар богатая страна и может позволить себе вкладывать деньги в такую социальную благотворительность. У него есть фонды, через которые он работает с очень многими странами, как арабскими, так и в целом исламскими, в том числе в Африке. Помогает, действительно помогает, дает деньги на развитие, на школы, на социальные проекты очень многие. И через это, в общем-то, наращивает свое влияние. Кстати, этим очень много занимается мама нынешнего эмира, шейха Моза, одна из самых, в общем-то, удивительных женщин на Ближнем Востоке, одна из самых необычных женщин на Ближнем Востоке. Такое лицо женской эмансипации сверху. Она была второй из трех жен предыдущего эмира Катара, отца нынешнего эмира. Получила высшее образование в Катаре, потом училась в США. И вела очень активную политическую деятельность как на уровне страны, так и на международной арене. Занималась ЮНЕСКО, фондами, очень много вкладывала в женское образование. Попыталась передать Катару такое лицо современное, очень вписывающееся в рамки западного, в том числе, мира. При этом сохраняя, естественно, все традиции и прочее. Очень много занималась образованием в Катаре, развитием и женского, и в целом образования, и многих других благотворительных проектов, в том числе была инициатором превращения Катара в новую Кремниевую долину. В общем, очень много в семье. И, кстати, что интересно, нынешний мир пришел к власти очень необычно. Это не потому, что умер его отец жив до сих пор, но в какой-то момент просто он решил, что хватит, я устал, я ухожу, что уже здоровье и прочее. И в 2013 году, вот 10 лет назад, он заявил, что передает власть своему сыну. То есть совершенно добровольно, при жизни. И это просто очень-очень необычно для монархии, залива тем более. То есть не переворот и не смерть. И кронпринц Тамима, теперь эмир, стал эмиром достаточно молодом для этого региона возрасте. Ему было 33 года на тот момент. То есть это просто ничто, учитывая, сколько лет шейхам в той же Саудовской Аравии. Но, в принципе, сейчас достаточно относительно молодое поколение. Ну, относительно. Ну, и шейх Тамим, он действительно один из самых молодых правителей, он 80-го года рождения. И тоже очень много делает для такого статуса Катара. И да, там вы упомянули, что проблемы с правами человека, они действительно есть, как во всех практически странах Персидского залива. Но Катар хотя бы старается соблюдать картинку, и к чемпионату они старались выправить картину. Ну, понятно, что там очень много остается под покрывалом, но, тем не менее, Катар очень-очень сильно заботится о своем имидже, как он выглядит на международной арене, и для него это очень важно.
Могу я попросить вас уточнить насчет, во-первых, 2017 года разрыва отношений с несколькими государствами региона и, собственно, вменялось Дохе в вину, что она поддерживает группы политиков в этих странах, которые, в общем, оппонируют власти. Я крайне так обтекаемо говорю, крайне осторожно. Там, на самом деле, звучали обвинения в терроризме, да, в поддержке терроризма. Во-первых, для чего все-таки Доха это делает? Чтобы утвердить собственную значимость и отвоевать собственную самостоятельность, ну, не хочется удовлетворяться объяснением, потому что там монархия, и у нее много денег, и надо же ей чем-то заниматься.
Было действительно у соседей очень много претензий к Катару. Кстати, там еще и временное правительство Ливии присоединялось к этим странам, то есть не только Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн.
И Йемен, кажется, еще был.
И Йемен, ну, а просто Йемен и Ливия не особо самостоятельные в своих решениях на тот момент. И не так это сильно влияло. Главное, что вот четверка стран. И, в принципе, это была такая расплата за независимую политику Катара, за то, что он слишком стал вырываться в региональные лидеры, потеснив Саудовскую Аравию, которая традиционно всегда считалась главой, лидером в исламском мире, не только арабском, но и исламском, но на тот момент сильно сдала свои позиции Эмираты, которые завоевали себе площадку, такой бизнес-локомотива региона. Но вот Катар был активен, вел независимую политику. Во-первых, он поддерживал, в отличие от них всех, тесные контакты с Ираном, не разрывал их, не ссорился и продолжал общаться. На тот момент это был пик конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Это был еще президент Трамп, который своей политикой положил борьбу в создании антииранской коалиции. И Катар очень сильно выделялся на этом фоне. И всегда была у Дохи независимая политика, всегда неординарная. Так, например, вот это вот сейчас странно будет слышать, что Катар первый среди стран Персидского залива публично заявили о связях с Израилем и еще в 1996 году открыли на своей территории израильское торговое представительство. Его деятельность через 4 года в разгар второй интифады была прекращена, но тем не менее контакты с Израилем становились. А сейчас Катар, наоборот, самый непримиримый в отношении с Израилем из стран Персидского залива. И если все пошли на нормализацию, которая опять поступает в разрез со всеми, нормализацию арабских стран с Израилем не приветствует. Катар очень тоже не любили из-за Аль-Джазиры. Во-первых, именно Аль-Джазира сыграла огромную роль в арабской весне, взяла на себя координацию протестов в Египте, в Ливии, в Сирии и, в общем-то, в других странах. И это не простили Дохе. Аль-Джазира, она была таким ярым критиком арабских режимов, но никогда, естественно, по умолчанию не критиковала Катар и не трогала то, что происходит внутри страны. И это не простили. Ну и плюс идеология братьев-мусульман, традиционно идеологически близкая к Катару, но братья-мусульмане — это враги для Египта, и Египет обвинил в первую очередь Катар с теми терактами, которые происходили и на Синае, обвинил в поддержке терроризма, и в укрывательстве лидеров братьев-мусульман и распространении идеологии Аль-Каиды. Надо сказать, что насчет Аль-Каиды нет. Но вот лидеры талибов действительно с 2013 года находились на территории Катара. И Катар вообще брютил на тот момент. Понятно, что братья-мусульмане — это всегда такое было. Лидеры Хамаса поселились в Катаре и лидеры Талибан. Катар такой стал выездной штаб-квартирой Талибан. И все это, естественно, вызывало истерику в арабском мире. Считали, что Катар финансирует группировки, связанные с этими организациями и с Ираном, что он ведет подрывную деятельность. В принципе, такие конфликты, обвинения Катара звучали не раз и раньше. Были периоды, когда тоже отзывали послов в те или иные государства, потом возвращали. Был конфликт в 2014 году между Саудовской Аравией и Бахрейном, когда отзывали послов из-за того, что они считали, что Катар вмешивается в их внутренние дела. Но вот в 2017 году это был пик, и начали блокаду. Но длилась она до 2021 года. То есть 4 года продолжалась блокада. И, наконец, в итоге страны залива пошли на примирение. Надо сказать, что ни одно из требований, там был список требований к Дохе от этих стран, ни одно из этих требований Доха и не выполнила. Просто они решили, что есть другие проблемы, и конфликт, в общем-то, сам с собой не то чтобы сошел на нет, но его сгладили. Как раз в том числе приближался чемпионат мира по футболу, в том числе в Катаре, как-то было очень нехорошо и всем хотелось. Но я, конечно, немножко шучу здесь и утрирую. Но в целом пошли страны региона, да, там еще Оман участвовал, на примирение с Дохой. Это был длительный процесс. Они в январе согласились на это пойти, но каждая страна по-своему возвращала дипломатические и торговые отношения. Плюс Египт, это было нужно в первую очередь, потому что, испытывая кризис, испытывая экономические проблемы, Каиру нужны были в том числе и катарские инвестиции. Но, тем не менее, несмотря на примирение, Катар все равно действует во многом вразрез с политикой государств региона. Я уже упомянула сейчас Израиль, когда Доха очень сильно выступала против нормализации отношений арабских стран с Израилем до тех пор, пока не будет палестинская проблема решена. И плюс Доха очень резко выступала, практически единственная выступала против возвращения Сирии в Лигу арабских государств. То, что произошло в этом году. Но Доха была очень сильно против и остается против этого решения своих арабских собратьев. Потому что считает, что сначала тоже конфликт в Сирии должен быть политически урегулирован, продолжает поддерживать очень сильно многие сирийские группировки, вооруженные оппозиции. И в этом смысле очень сильно с Турцией в унисон действует. Но посмотрим, как будет дальше здесь развиваться события. И в силу своей вот этой независимой позиции, в силу доминирующей, я бы сказала, влияния Аль-Джазиры в арабском мире, в силу влияния как экспортера газа, у Дохи есть очень много возможностей влиять на ситуацию не только внутри региона, но и на международной арене. Надо сказать, что Катар – это еще, например, один из крупных инвесторов в Россию. Когда-то он был самым крупным инвестором среди арабских стран. Сейчас мне сложно судить, учитывая, что очень многие инвесторы, западные инвесторы из России ушли. Какое место занимает Катар? Ну, я думаю, одно из ведущих в российскую экономику. И тоже достаточно близкие отношения с руководством России между эмиром и президентом России Владимиром Путиным. Хотя из-за вот такой политики Катара по поддержке, например, сирийских вооруженных группировок, из-за очень резкой позиции Катара по Сирии, в целом у Москвы и Дохи непростые отношения. Но на таком высоком уровне, в принципе, всегда сохранялся паритет, уважение. И катарская делегация в последние годы тоже приезжала в Москву. Ну и продолжается диалог. И здесь надо сказать, что очень ярко проявились посреднические возможности Катара. То есть они давно известны в регионе. Он во многих конфликтах участвовал в разрешении, в том числе в Африке. Сейчас очень активно работает в разрешении суданского кризиса, но были кризисы Руанда и ДРК, тоже когда Катар внес свою роль. А сейчас Катар очень сильно проявился как посредник в российско-украинском конфликте. Мы видели совсем недавно, 4 украинских детей были возвращены из России на Украину при посредничестве Катара и на катарском самолете. И это тоже очень о многом говорит и показывает то влияние, которое Доха имеет в мире. Плюс нужно сказать, что Дохе очень интересны отношения, в том числе и с США. Она старается быть, с одной стороны, независимой, с другой стороны, именно в Катаре находится одна из крупнейших американских баз. И тут был интересный момент, когда вот была блокада Катара. С одной стороны, именно был президент Трамп одним из тех, кто выстраивал антииранскую коалицию, в которую Доха никак не вставала и не собиралась вставать. Но с другой стороны, именно США в какой-то степени, не встав на сторону арабских стран, не признав их обвинения в адрес Дохи по борьбе с терроризмом, в общем-то, помогли Дохе удержаться на международной арене. И Катар один из главных союзников вне НАТО, США на Ближнем Востоке. Про посреднические усилия Катара тоже важно напомнить, что когда США уходили из Афганистана несколько лет назад, именно база их в Катаре стала перевалочным пунктом для всех. И именно Доха вела основные переговоры в качестве посредника между талибами и американцами. И также Доха очень сильно влияет и участвует в переговорах между США и Ираном. И именно в Катар были сейчас переведены размороженные США иранские деньги. То есть Доха стала гарантом использования этих денег Ираном. То есть роль Дохи как посредника в мире признается всеми и очень велика.
Вы объяснили, насколько сложную роль Доха играет в мире и как она может оказывать влияние или выступать посредником в отношениях между Западом и, например, Талибаном. Можно вспомнить, что, кстати, и на ИГИЛ было влияние у Дохи в свое время. Может быть, по идее истории иначе и на чеченский вопрос, да, они могли бы влиять. Все вспоминается, это 2004 год и убийство Индарбиева. Сейчас с Хамасом происходит такая же история. Под сенью этой эмирской находят себе место самые разные люди, на самых разных людей, непризнаваемых или там ненавидимых в других странах. Это государство умудряется оказывать влияние и оказывать им, может быть, даже протекцию. В случае с Хамасом можно сделать небольшое уточнение, потому что Хамас — очень большое явление, очень большое движение. В Дохе находился политический офис, правильно? Или влияние на вот эти экстремистские группы, террористическую часть движения тоже у Дохи есть?
Вы знаете, там очень сложно разделять. Дохи не только находился, он продолжает находиться. Политическое бюро Хамас, а лидеры в основном базируются в Дохе. Они когда-то находились в Сирии, но в 2011 году, во время арабской весны, они как-то вот так странно поддержали сирийскую оппозицию и были вынуждены покинуть Дамаск. На долгие годы были испорчены их отношения с Сирией. И политическое руководство перебралось в Доху. Надо несколько слов сказать, почему вот так вот все раздроблено. Это, в принципе, характерно не только для Хамас, но и для многих палестинских движений. У них есть политическое руководство, есть военное крыло. То же самое есть у движения ФАТХ, которое возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас. И у всех других группировок то же самое. Территория Палестины у нас сейчас раздроблена. Кто-то находится в Газе, то есть Газы контролирует Хамас, а есть западный берег реки Иордан, который контролирует ФАТХ и международно признанное руководство Палестины. Но Хамас и на западном берегу тоже достаточно влиятельны и борются за влияние еще больше. Но основное руководство, такое действующее руководство, находится в Газе. Там есть военное крыло, и политическое крыло в Газе тоже есть, тоже политическое руководство. Разделять, что одни хорошие, одни плохие, невозможно, потому что это суть одна организация, просто одни заняты политикой, переговорами и прочее, другие управляют оперативной военной деятельностью. Собственно, в этом вся разница. И, безусловно, у Дохи есть влияние на всех, потому что многие годы именно Доха при согласовании с Израилем, и это была одна, как сейчас говорится в Израиле, ошибок израильского руководства, перечисляла деньги в Газу. Это были миллионы и миллионы долларов, которые шли на поддержание жизни, в том числе в секторе Газа. Деньги шли на зарплаты чиновникам, а это в первую очередь чиновники Хамас, на топливо для электростанции. Плюс там часть денег распределялась среди семей шахидов, тех, кто устраивал теракты в Израиле или погиб в результате атак израильских. Ну, там шло где-то около $100 на семью, но для Газа это были огромные деньги. И как раз недавно был конфликт, что Доха то прекращала выплаты в Газу, и не хотела финансировать тоже все проекты сама, потому что считала, что не так тратит деньги, как Дохе хотелось бы. Но в итоге буквально перед войной эта проблема была решена, и выплаты Дохе должны были возобновиться. Поэтому, естественно, у Дохи есть влияние и связи в секторе Газа. И хотя Доха пыталась прекратить вот эту постоянную подпитку, потому что ей казалось, что уже нужно какую-то решить проблему постоянно, невозможно вот так вот 5-7 миллионов отправлять ежемесячно туда, где это будет съедаться и ни на что не уходить.
Ну, в общем, это скорее даже вопрос про перспективу того, как Доха будет разбираться со своими клиентами, может быть, или партнерами из Хамас.
Нет, Хамас нельзя назвать ни клиентами, ни партнерами, ни прокси Дохи. Они от них во многом зависимы, зависимы финансово, это правда. Они от них получают политическую поддержку, это тоже правда, но достаточно самостоятельная организация, и она действует по своему усмотрению. То есть не может Доха ей сказать «прекратите огонь», и они тут же прекращают. Или даже Иран, хотя Хамас действительно тоже связан с Ираном, не так сильно, как другая палестинская группировка «Исламский джихад». Но все равно Хамас достаточно независим в своих действиях. Он вынужден, да, прислушиваться к тем в арабском мире, кто имеет на него той или иной степени влияния или от которого он в той или иной степени зависит. Это Доха, в первую очередь, это в какой-то степени Каир. И, ну, в меньшей степени, но тоже Турция. Прислушаться он может, но, опять же, не значит, что он будет действовать по их указке. Тем не менее, Катар продолжает посредничество. Мы видели, что те заложники, которые были освобождены, их четверо человек были освобождены при посредничестве Дохи. Правда, вот двух из четырех хамасцы говорят, что там не только Доха, но и Каир сыграл свою роль. Тоже отдадим должное роль Египта, который всегда был традиционным посредником между Хамасом и Израилем. Всегда во все обострения Египет очень активно подключался к посредничеству, прекращению огня и так далее. Как дальше? Дальше Катар продолжает посредничать. Катар работает очень тесно. С одной стороны, с Хамас общается с Ираном, с другой стороны, активно общается с США. И США очень вложили много и просят Доху, естественно, помочь, учитывая, что там очень много американских заложников с гражданством США, ну и другие западные страны обращаются к Дохе за посредничеством. Но тут такая игра со многими неизвестными, Катар может прикладывать какие угодно усилия, но если не будет прекращения огня, Хамас сейчас требует прекращения огня, то освобождения заложников или большого числа заложников не будет. Причем только речь идет о гражданских заложниках. Там еще много Хамас захватило военных, тех, кто служил. Там много девочек военных, которые служили. И о их судьбе речь идет отдельно. И тут Катар ничего сделать не может. Но гражданских заложников Доха будет пытаться освободить. Кстати, не только Доха. Тут и Россия активно подключилась к этим переговорам. И Хамас, возможно, захочет сделать России приятно. Но, возможно, какие-то отдельные группы те или иные страны смогут вытащить или какое-то небольшое количество, но больших групп заложников трудно ожидать освобождения без прекращения огня.
Все предельно понятно, но не могу удержаться от двух вопросов про символическое, потому что оно, поскольку блестит, больше всего взор приковывает про чемпионат мира и про Аль-Джазиру. Можно ли сказать про чемпионат мира по футболу 2022 года, что он достиг целей, которые Доха для себя ставила, и в чем, кстати, были эти цели? Ну, кажется, это такая международная рекламная кампания и тоже некоторое обеление себя, что ли. Не знаю, тут сильно затрудняюсь объяснить, зачем это могло быть сделано, если был у этого какой-то большой смысл. Ну и про Аль-Джазиру я давайте второй вопрос сразу задам, чтобы вас потом не перебивать. Правильно ли говорить про этот супермедиа-холдинг? Кто-то скажет Fox News на арабском, кто-то скажет арабский RT. Он существует с середины 90-х. Реально ли он так влиятелен? Вы наверняка сами много раз слышали вот эти рассуждения. Аль-Джазира подтолкнула арабскую весну в Ливии, в Египте, где еще. Но насколько обоснованно говорить об этом медиа вот с таким пиететом?
Давайте сначала с Аль-Джазиры начнем. Аль-Джазира действительно супер влиятельна в арабских странах, особенно на период арабской весны она была. Во-первых, это первый канал, который стал позволять себе критику режимов. Это было необычно, это все смотрели. Это первый канал, который стал в арабском мире действовать по таким западным медиалекалам. То есть лайвы, репортажи с места, критика, разные мнения, а не такой заученный бубнёж, как на госканалах. И плюс это всегда была живая картинка и спутниковые каналы распространения. Сейчас у Аль-Джазира есть конкуренция. Сейчас много других каналов, кто-то появился позже, кто-то более мягче, у них свои есть, например, саудовский канал Аль-Арабия. Но Аль-Джазира все равно более популярна, даже есть те, кто ее ненавидит, потому что там разные мнения, там резкие позиции, там споры. И действительно, когда была арабская весна, Аль-Джазира вела трансляции с этих всех протестных весьма активно мероприятий, иногда преувеличивая в том числе. Ну, картинку же можно показать по-разному. Там, допустим, 100 человек можно так снять, что будет казаться, что там 1000 человек. Раздувала всячески, это правда. Поддерживала протестное движение как только могла и чем только могла. Многие перестали в какой-то момент смотреть Аль-Джазиру, ну, из-за ее одиозности в том числе. Где-то ее запрещали, запрещают. У Египта, например, очень сильная проблема с Аль-Джазиро. Он сажал, и до сих пор, насколько я помню, сидят журналисты Аль-Джазиро, боюсь, швейцы, там кого-то отпускали. И в Сирии ее запрещали, но все равно смотрят люди. Кстати, сейчас речь идет о том, чтобы в Израиле запретить Аль-Джазиру, но пока не запретили. Потому что это всегда фронт, это всегда протест, это всегда очень интересные репортажи. У Аль-Джазиры плюс еще очень сильная документальная серия. Все остальные каналы равняются на Аль-Джазиру, соревнуются с Аль-Джазирой, но поскольку они были первыми, это сделать сложно, хотя конкуренция здесь, их нельзя назвать арабским РТ, потому что они создавались как арабская BBC, скажем так. И школа BBC, кстати, там очень сильная, там первая команда — это те, кто ушли с арабской BBC. И очень много сделали для развития. То есть это действительно такой канал, построенный по западным лекалам, и сайт новостной, и все то же самое. Остальные уже стали действовать как они. Сейчас, может быть, нет такого, как во время арабской весны, что Аль-Джазира сказала, значит, верим. Сейчас все-таки много источников информации, их стало больше, и телеканалов, и сайтов, и соцсети в целом. Поэтому это, может быть, не доминантное влияние, как это было в 2011 году, но все равно это достаточно сильное влияние тоже. Сейчас уже, да, есть конкуренция, другие каналы тоже могут о себе заявить вполне серьезно.
Что касается чемпионата мира 2022 года?
Чемпионат мира, как любой чемпионат, это имидж для страны, показать страну людям, открыть страну, показать, какая страна прекрасная. Просто Катар мало кто знал за пределами арабского мира, несмотря на его вот такую активную политику. Ну да, где-то богатая монархия одна из. Но тут он заявил о себе на международной площадке. У него появилось его собственное лицо для массовых наблюдателей в других странах. И, естественно, это сыграло роль, сейчас его узнают. И вопрос, сколько держится такая картинка, мы помним, как с Россией, как после чемпионата мира, когда все были в восторге, но картинка быстро сменилась после того, что случилось с Украиной. Катар, конечно, пока так и не грозит. Катар все-таки достаточно осторожен в своей политике, надо сказать. Он, если через кого-то действует, то он никогда не занимается такими явными. Кстати, у Саудской Аравии в этом смысле гораздо хуже имидж, учитывая ту войну, которую Саудская Аравия вела в Йемене, жуткие бомбардировки и все. У Дохи этого нет. Ее политика очень осторожная, очень хитрая, очень такая скрытая, надо сказать. Они никогда особо не хвастаются своими посредническими усилиями до тех пор, пока не происходит результат. Они что-то делают молча, получилось, сообщают. То есть пиар страны есть, но он такой, в разумных пределах, я бы сказала, и по делу.
Самый последний вопрос. Когда вы говорили, не скрою, кольнуло меня, вы сказали, что не всегда простые отношения у Российской Федерации с Катаром, поскольку Катар поддерживает специфические представления людей в мире о роли ислама, о роли традиции. Вот это все и плюс воздействует на умы людей по всему миру не только благодаря Аль-Джазире, но и благодаря телеграм-каналам. То, что мы видели в Махачкале, могло ли хоть хоть отчасти, хоть в какой-то, пусть небольшой мере, быть связано с информационной политикой Катара?
Ну, я сказала про непростые отношения Катара с Россией не из-за ислама, а в первую очередь из-за Сирии, это самое тоже поверхностное. Ну, когда-то были из-за Чечни, вы правы, действительно, они были. Но на тот момент, надо сказать, у Москвы, в принципе, были очень напряженные отношения из-за Чечни со всеми арабскими монархиями. И одна из причин, почему Россия пошла на такое сближение с арабскими монархиями, это в том числе, чтобы снивелировать их влияние на ситуацию в Чечне, в мусульман, чтобы они не мутили там воду. И, в принципе, у нее это получилось. Нет, я пока не вижу никакого влияния Катара на политику в Дагестане. Надо разбираться, что там еще произошло и кто там за этим всем стоял. Но нет, не вижу и не думаю, что Доха имеет к этому отношение какое-либо.
Хорошо, спасибо вам огромное.
Пожалуйста.
Это была журналистка, корреспондент издания «Коммерсант» Марианна Беленькая, и она, кстати, автор телеграм-канала «Фалафельная». Подпишитесь, рекомендую вам это еще раз. И давайте прощаться. Как всегда, на прощание напоминаю, что вы можете писать в редакцию через почту podcast@sobakameduza.io, именно с «с» на конце, подкаст во множественном числе. Мы читаем все ваши сообщения, на некоторые из них я прямо здесь во время прощания после очередного эпизода отвечаю. Кроме того, поддержать «Медузу» — крайне важная вещь, ну, может быть, только для нас, мы всего-то лишь существуем за ваш счет. Поэтому, если у вас есть возможность, если для вас это безопасно, зайдите, пожалуйста, по ссылке в описании на страницу «Как помочь «Медузе», там целая статья о том, как сделать это а. безопасно, б. почему нам нужны деньги, в. что делать, если у вас нет возможности, например, вы находитесь в Российской Федерации, нет у вас никакого невидимого РФ счета за границей, нас все-таки поддержать. Спасибо, что слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин, и я очень надеюсь, что в ближайшее время, вот буквально завтра, мы снова с вами встретимся.